Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Есть и не поправляться, и пить не пьянее. 2007 год глазами журналистов. Новый год без подарков. Особенности праздничного сезона в Испании. И как готовились к праздникам российские художественные школы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Большинство россиян длинные новогодние каникулы проводят по традиции за праздничным столом. И разве можно в эти дни не заполучить излишек веса и головную боль поутру? Вот и специалисты советуют соблюдать непреложные правила. Не смешивать разные алкогольные напитки, подбирать закуску в соответствии с выбранным видом алкоголя и ни в коем случае не перебирать ни с тем, ни с другим. О том, как пить и есть в удовольствие и не заболеть, рассказывает Любовь Чижова.
Новогодние праздники, которые закончатся ближе к середине января, настоящее испытание для желудков россиян. Обильное застолье – это традиция, но доброе ли – вот вопрос. Не секрет, что многие дамы, следящие за своей фигурой, встав на весы после праздников, с ужасом констатируют, что поправились на 2, 3, а то и на все 5 килограммов. Кроме того, 10-дневные походы по гостям или домашние вечеринки предполагают употребление спиртных напитков. Так уж сложилось. Так как же пережить новогодние праздники без ущерба для здоровья? Свои рекомендации по поводу правил употребления спиртных напитков дает председатель Российской алкогольной ассоциации Павел Шапкин.
Я посоветовал россиянам пить что-нибудь одно. Если уж шампанское, от него начать и им закончить, ничем не шлифоваться. И ни в коем случае не пить вперемешку крепкие напитки, вино, шампанское, потом опять крепкие напитки, потому что это гарантированно тяжелое состояние с утра. Спиртные напитки – это прежде всего настроение, а не дурное состояние, которое от смеси этих напитков получается. И те люди, которые настроение не умеют ценить, которые просто заняты выпиванием как можно большего количества всякой спиртосодержащей жидкости, они неразборчиво начинают пить все подряд. Я думаю, что это совершенно неправильно, и нужно, если уж пить, то что-нибудь одно. А вообще сейчас прекрасный есть зимний напиток на весь зимний сезон. Это глинтвейн или грог или пунш. Горячие напитки. Во-первых, они слабоградусные. Во-вторых, они дают очень хороший такой тонизирующий эффект. И в-третьих, очень трудно ими напиться. Более безвредно для здоровья, чем выпивание больших количеств крепких напитков.
Чем вы бы посоветовали закусывать спиртные напитки россиянам?
Для каждого напитка есть своя классическая закуска. Если для вина это сыр, то сыр для водки не пойдет. Зато для коньяка, например, сыр тоже подходит прекрасно. Для водки есть классические закуски. Селедка, различные соленья, картошечка. А для употребления вин такая закуска вряд ли подойдет. Поэтому все равно придется россиянам закусывать тем, что есть на столе. Потому что наверняка разные гости, которые на новогоднем столе присутствуют, они пьют разные напитки. Поэтому, к сожалению, так тяжело дается 1 января большей части россиян. Потому что происходит смесь не только напитков, но и закусок.
Я уж не буду вас спрашивать, случалось ли у вас такое тяжелое 1 января. Но, может быть, вы знаете какой-то рецепт, как выйти из этого тяжелого состояния?
Ну, для этого есть научные разработки, которые уже в виде препаратов антипохмельных продаются в любой аптеке. Классический алкозельцер. То есть это лучшее средство, которое для снятия похмельного синдрома существует. Но есть, естественно, традиционные народные средства. Это рассол, это кефир. И ни в коем случае аспирин не стоит принимать с утра после перепоя. И ни в коем случае не стоит похмеляться. Потому что похмелье – это шаг к алкоголизму. И вообще, если человек испытывает похмелье, это уже плохо, это уже симптомы, ему нужно себя сдерживать, постараться как можно меньше употреблять алкоголя.
Павел Сергеевич, как вы относитесь к тому, что большинство россиян сейчас будут отдыхать 10 дней после Нового года? Вам нравится эта идея 10-дневного отдыха?
Я все-таки разбавил несколькими рабочими днями эту длинную неделю отдыха, потому что люди начинают вполне понятным причинам пить 31 декабря. Это в лучшем случае 31 декабря заканчивают только тогда, когда нужно выходить на следующий день на работу. Вот если бы что-то стимулировало прекращение пьянки, может быть, был бы толк и для детей, и для этих праздников, какие-то поездки.
Перед застольем специалисты советуют принять несколько таблеток активированного угля, выпить пару ложек подсолнечного масла или одно сырое яйцо. Можно также выпить крепкий кофе или черный черный чай с мятой и лимоном. А вот нарколог Сергей Политыкин, который с вредным воздействием алкоголя на организм знаком не понаслышке, советует во время застолья принимать по одной дозе алкоголя в час. Прислушайтесь к его рекомендациям.
Как врач-нарколог, я должен все-таки сказать, что я не рекомендую употреблять алкогольные напитки с целью сохранения здоровья. Но я прекрасно понимаю, что для большинства людей это невыполнимая рекомендация. И согласно традиции некой сложившейся, в соответствии со сформировавшимися стереотипами поведения у людей, а у кого-то уже и зависимостью, люди будут употреблять алкоголь в праздничную ночь и, возможно, в эти последующие дни, кто-то и на Рождество, не понимая смысл Рождества, употребит алкоголь. Чтобы не навредить своему здоровью при употреблении алкоголя, нужно представлять, что организм может переработать за какое-то определенное время ограниченное число алкоголя. Нужно постараться ограничить себя в количестве употребляемого алкоголя и соблюдать некие правила достаточно простые. Есть, скажем, выработанные практикой и основанные на данных физиологии некоторые рекомендации. Во-первых, нужно употреблять алкоголь, вернее, не нужно, а если человек не может отказаться от употреблять алкоголь, то он должен, во-первых, его употреблять не на голодный желудок, не на пустой желудок, а во время обильной какой-то трапезы. Не рекомендуется употреблять алкоголь вместе с газированными различными водами и напитками, поскольку всасываемость алкоголя, всасывается он гораздо быстрее в этом случае, и опьянение более выраженное и тяжелое. Не рекомендуется смешивать несколько видов алкоголя разной крепости или разных сортов. Нужно помнить, чтобы не было каких-то серьезных последствий по отравлению или каких-то последствий с ГАИ, лучше не превышать одной порции алкоголя в течение часа. Порция алкоголя – это 50-70 грамм водки, это 100 грамм крепкого вина типа портвейна Хереса 16 градусного, 150 грамм легкого вина 10-12 градусов, 300 миллилитров пива. При таком количестве выпитого в течение часа никаких выраженных вредных последствий не будет. Но нужно также понимать, что за руль садиться нужно не ранее, чем через 3 часа после того, как человек употребил вот эту порцию алкоголя.
А если вот нужно быстро прийти в себя после того, как человек употребил какое-то количество алкогольных напитков, какие тут могут быть рекомендации?
Контрастный душ, горячий суп, аспирин человеку могут помочь прийти в себя.
Сергей Анатольевич, а признайтесь, пожалуйста, после 10-дневных январских праздников у вас количество пациентов не увеличивается случайно?
Да, увеличивается. Это, к сожалению, вот такой провоцирующий момент, когда человек, который работает весь год, вдруг у него свободного времени много, и он, в принципе, не знает, чем себя занять. Ведь, к сожалению, для большинства наших людей не сложилась культура отдыха, тем более без алкоголя. Вот эту пустоту образующую он, естественно, заменяет алкоголем. Этому способствуют еще длительные каникулы в холодное время года, когда и на даче вроде нечего делать, и за город не выйдешь, холодновато. Плюс еще смена дат такая, Новый год. Часть зависимых людей от алкоголя, так в быту называемые алкоголики, они кодируются. И под Новый год ему может кончаться вот срок их кодирования годовой. Как называется, на сленге таком они развязываются. И вот какое-то время продолжают выпивать, это вот очень часто попадает на Новый год.
Существует какой-то оптимальный вариант мирного сосуществования человека и алкоголя?
Я хочу посоветовать людям не делать из алкоголя какого-то фетиша. Алкоголь – это всего лишь напиток, который сопровождает человечество в некоторых ритуалах и обрядах. И в этом только его роль.
Ну и еда – не менее важная часть праздничных мероприятий. Как не поправиться во время новогодних каникул и вернуться на работу без чувства тяжести в желудке, рассказывает врач-диетолог швейцарского медицинского центра Оксана Ламухина.
Не надо ходить весь день голодным в предвкушении праздничного застолья. Перед застольем обязательно нужно перекусить, чтобы подготовить свой желудок. Салат, овощи и кусочек мяса не дадут организму сбиться с обычного ритма. Поэтому не надо наедаться за один присест. Немного поели, нужно походить, поговорить, потанцевать. Таким образом можно дать организму передышку. Если вы будете проводить праздник в ресторане, то нужно выбирать кухню обязательно какой-то одной страны. Не нужно стремиться попробовать все и делать из желудка свалку.
Сколько еды должно быть на праздничном столе и какая это должна быть еда?
Можно позволить попробовать себе все блюда. Не обязательно ковырять вилкой фруктовый салат, сидеть и думая о фигуре. То есть секрет в количестве. Пусть на вашей тарелке будет все многообразие новогодних блюд, но в малых дозах. И к концу застолья вы уже оцените вот именно мудрость этого метода. Обязательно нужно соблюдать какое-то количество употребляемой пищи. Что касается спиртного, то главное правило – это не смешивать. Распространено мнение, что если постепенно повышать градус, то похмелья не будет. Все это миф. Нужно выбирать на вечер один только напиток и пить только его. И наиболее безопасный вариант – это вино. Вообще, ко всем продуктам очень хорошо подходит вино, так что главное не перепивать. Вот.
А как вы относитесь к лекарственным препаратам, которые снимают, якобы снимают тяжесть в желудке?
Если говорить о лекарственных препаратах, то можно использовать, допустим, при тяжести в желудке какие-то ферментативные препараты. Это мизинфорт, экрион, панкреатин, которые улучшают пищеварение и уменьшают тяжесть и дискомфорт в желудке во время еды, либо сразу после еды. А если говорить о каких-то биологически активных добавках, то их, конечно, не стоит принимать. Только ферментативные препараты.
Оксана Анатольевна, вот если не секрет, что обычно едят в праздники врачи-диетологи?
На моем праздничном столе будет все. Очень разнообразные блюда. Самое главное, опять же, есть в основном то, что быстро переваривается. Вот в первую очередь это салаты и блюда, которые приготовлены с учетом совместимости пищевых продуктов. Воздержаться вот именно от блюд, которые перевариваются слишком долго. Это жареное мясо, соленья, маринады, копчености. Не нужно начинать еду с жирных блюд, потому что жиры снижают секрецию желудочного сока и замедляют пищеварение.
Оксана Анатольевна, а как вы относитесь к салату оливье, который по традиции бывает почти на каждом российском праздничном столе?
Очень хорошо отношусь. Салат оливье, если он приготовлен к празднику, заботливый хозяйка принесет не меньше удовольствия, чем какое-то блюдо из экзотических фруктов или морепродуктов, потому что наш организм привык к этому салату, он уже знает все пропорции, совместимости этих продуктов, поэтому, ради бога, можно это все употреблять.
Наверное, самый главный вопрос, как прийти в норму после встречи Нового года, как, может быть, скинуть 2-3 лишних килограмма, которые, возможно, появятся после праздников?
Нужно обязательно провести после праздников какой-то разгрузочный день. На овощах, посидеть на сырых овощах, они как раз ускорят перистальтику кишечника, ускорят моторику и улучшат пищеварение. Не будет такой тяжести.
А вообще начало Нового года – это прекрасный повод начать новую жизнь, избавиться или хотя бы попытаться избавиться от вредных привычек, сесть на диету, записаться в спортзал. Ну а начать можно с прогулки на лыжах, с катания на коньках или санках, правда, если вам этой зимой повезло со снегом. Ну а если не повезло, можно просто прогуляться по лесу с любимой собакой и не забыть захватить с собой парочку бутербродов.
О правильной еде и разумном питье в новогодние праздники рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Что в минувшем 2007 году показалось нашим коллегам-журналистам самым-самым «crème de la crème», как говорят французы? Обо всем в 2007-м Владимир Тульц.
Первым на мой вопрос отвечает директор азербайджанской службы «Радио Свобода» Кинан Алиев.
Самым, наверное, большим событием стало то, что в Азербайджане сейчас в тюрьмах находится 9 журналистов, независимых оппозиционных журналистов. Это огромная цифра, и по сообщениям и оценкам западных экспертов и организаций, как Комитет по защите журналистов, который находится в Нью-Йорке, Азербайджан сейчас находится на лидирующей позиции в Европе и в Евразии по числу заключенных журналистов. Мы уступаем только Ирану.
Но ведь это не единственный рекорд Азербайджана в 2007 году, а новый, небывало большой за счет добычи нефти и ее цены, госбюджет страны.
Азербайджан продвигается с экономической точки зрения вперед. И в основном из-за доходов, которые получает от нефти. Вот только недавно утвержден бюджет Азербайджана. Бюджет, в принципе, огромный по сравнению с соседними республиками. Только на оборону Азербайджан планирует затратить больше 1 миллиарда долларов. Ильхам Алиев обещал, что бюджет Азербайджана, азербайджанской армии, будет приравнен к бюджету, всему бюджету Армении.
Это все своеобразные рекорды в политической и экономической сферах.
Одним из интересных событий прошедшего года стало то, что Азербайджан прошел чемпионат мира по художественной гимнастике. Это уникальное событие для такой мусульманской страны. И в то время, когда мы видим, что в Азербайджане появляется усиление как бы исламских тенденций, проведение такого светского события стало для многих сюрпризом.
Девушки в купальниках?
Девушки в купальниках – это такой невероятный контраст.
О самом-самом в 2007 году в Азербайджане вспоминал Кенан Алиев. А что во Франции? Слово нашему парижскому корреспонденту Наталье Руткевич.
В 2007 году во Франции сменилось руководство. У страны появились новый президент и новый парламент. Перемену французы почувствовали уже в день инаугурации новоиспеченного президента. Вместо пожилого Жака Ширака с довольно чопорной супругой-аристократкой в Елисейский дворец вступили 52-летний президент, его жена, экс-топ-модель, и их четверо детей, из которых трое от предыдущих браков. Журналисты немедленно прозвали колоритную семью Саркози французскими Кеннеди. В 2007-м имя Сесилии Саркози не сходило со страниц газет. А затем грянула история с разводом. И Николя Саркози стал первым президентом Франции, расставшимся с женой, будучи в должности. Личная жизнь президента продолжала волновать прессу и после развода. В середине декабря глава государства дал новую тему для обсуждений средством информации, появившись под руку со знаменитой экс-топ-моделью, а ныне певицей Карлой Бруни. Не меньше шума вызвали некоторые его политические реформы. Такие, например, как введение квот по выдворению из страны нелегальных иммигрантов. Или сокращение в бюджетном секторе и отмена пенсионных льгот. Недовольная всеми этими мерами, Франция во второй половине 2007-го усиленно бастовала. Но эти внутренние реформы неожиданными, в общем-то, не были. Тогда как международная деятельность президента для многих стала сюрпризом. Будучи кандидатом, Саркози постоянно критиковал Жака Ширака, который, по его словам, не стеснялся жать руку диктаторам и тиранам. Однако немалое удивление вызвали у французов поздравления, которые Саркози принес Владимиру Путину на второй день после победы на парламентских выборах «Единой России». Комментаторы долго гадали, что же побудило Саркози на этот необязательный по протоколу звонок, ведь, казалось бы, Владимир Путин – не лучший образец демократичного правителя. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Ну а в России вас что более всего впечатлило? Спрашиваю я своего коллегу Андрея Шарова. Он про Россию каждый вечер нам повествует.
Знаете, Владимир, так случилось, что я был в Москве дважды, в январе и в декабре. И таким образом имел возможность заниматься сравнением той жизни, которая была в начале года и в конце. Год, мне кажется, годом окончательного формирования стилистики и образа жизни путинского режима. И все это находит свое выражение не только в газетных лозунгах, телевизионных передачах, литературе, которую можно видеть на прилавках, но и во всей жизни. Московская архитектура, тяжелый глянец журналов, жены министров, которые поют песни эстрадные, как жена Митволя, люди, которые ходят в ночные клубы, причудливый синтез депутатов Государственной Думы в красивых галстуках, звезд шоу-бизнеса, портреты Иосифа Кобзона в галерее Ильи Глазунова, например, колонны из мраморной крошки, которую я видел в музее Ильи Глазунова, и помпезные религиозные сюжеты, написанные им либо сейчас, либо 20 лет назад, как нельзя больше, соответствует той стилистике, которая сформировалась в конце концов. Да, Москва, особенно Москва зимой, это столица государства третьего мира. Чудовищно мрачная, грязная и в то же время чудовищно роскошная. Сейчас об этом можно говорить как уже о сформировавшемся явлении. Как мне кажется, это уже предмет для исторического и политологического анализа образа жизни, потому что выборы в Государственную Думу венчали этот процесс. Сейчас будут выборы президента, и начнется какая-то новая эпоха. Эпоха после Путина, эпоха постпутинская, в которой страна уже фактически сейчас живет.
У России в 2007-м рассуждал мой пражский коллега Андрей Шарый. И, наконец, для сравнения, Голландия. Страна, где в словари вписываются новые слова. В то время как в России из них вычеркиваются скоропостижно устаревшие, вроде ваучер и одномандатник. Наш человек в Амстердаме Софья Корниенко.
Голландцы ежегодно под занавес выбирают слово года. Эти выборы организуют печатные издания. В 2007-м любители словесности выбрали словом года прилагательное «Bokito proof», дословный перевод «Bokito устойчивый». Неологизм восходит к кличке самца-гориллы, который в мае так разозлился на постоянно подмигивавшую ему посетительницу Роттердамского зоопарка, что взломал вольеру и навалился на несчастную всем своим 180-килограммовым весом. Теперь бакито устойчивыми называют все прочное, например, защищенные от вандализма автобусные остановки. Всего в ежегодный словарь нидерландских неологизмов «Вандале Ярбук» в 2007 году попало 3650 слов. Чтобы слово зачислили в этот почетный список, оно должно было быть использовано не менее 7 раз в по меньшей мере 2 различных периодических изданиях, причем с разрывом в как минимум 2 недели. Чтобы перебраться из временного ежегодного в настоящий толковый словарь «Вандале», который издается раз в десятилетие, неологизм должен остаться в употреблении в течение еще 3 лет. Вот несколько примеров еще не прошедших 3-летней испытания новинок года. «Коуме дринкен» – напиваться до коумы. Так много выпить за короткий промежуток времени, что наступает состояние беспамятства, популярное среди молодежи развлечение. «Гел турист» – потасовочный турист. Турист, которому нравится посещать города и страны, где происходят народные волнения. «Вайхер амптенар» – чиновник-отказник. Работник ЗАГСа, отказывающийся регистрировать гомосексуальные пары. «Формасимугайт» – усталость от слишком долгого формирования коалиции. И мое любимое новое слово «вилфен» от английского «wilf» – сокращение от «what was I looking for» – «что же я искал». Глагол, обозначающий шатание по интернету, когда изначальный предмет поиска позабыт. Спешу добавить, что каждый приведенный мной пример, который пришлось столь многословно описывать по-русски, в нидерландском выражается одним словом. Вот сила аналитического языка, да еще и в гибком, свободном обществе.
Ну, русский язык еще себя покажет. Только произойдет это уже, как многое в России, в неопределенном будущем.
2007 год глазами журналистов. С коллегами беседовал Владимир Тульц. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Пакистана Перевес Мушарраф заявил, что британская полиция окажет помощь в расследовании убийства лидера оппозиции Беназир Бхутто. Ее сторонники отвергают версию властей о причастности талибов к покушению. В Пакистане обе крупнейшие оппозиционные партии примут участие в парламентских выборах, перенесенных с 8 января на 18 февраля. Исламабад объясняет перенос выборов обострением ситуации в стране после убийства Беназир Бхутто. В 2007 году при исполнении профессиональных обязанностей в мире погибли 86 журналистов, более половины из них в Ираке. Как говорится в докладе организации «Репортеры без границ», среди самых опасных для журналистов стран – Сомали, Пакистан и Шри-Ланка. Аль-Каида в Северной Африке взяла на себя ответственность за взрыв в Алжире, который унес жизни 3 человек. Еще 7 были ранены. Аудиозапись заявления представителя Аль-Каиды прозвучала в эфире телекомпании «Аль-Арабия». Цена на нефть на мировых рынках впервые достигла $100 за баррель. Россия обвиняет Эстонию в затягивании расследования обстоятельств гибели россиянина Дмитрия Ганина в результате апрельских беспорядков в Таллине. Об этом заявил представитель МИД России Михаил Камынин. «Нафтогаз Украины находится на грани банкротства», заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Число жертв беспорядков в Кении превысило 300. Волнения начались после объявления итогов выборов президента, которых не признала оппозиция. Власти Шри-Ланки объявили о перемирии с повстанцами.
Радиус.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Новый год без подарков. Особенности праздничного сезона в Испании. И как готовились к праздникам российские художественные школы. Испания, в отличие от других европейских стран, растягивает праздничное настроение аж до 6 января. Вся Европа уже распаковала подарки, уже даже кое-где выехали специально елкоуборочные машины, а в Испании вся радость еще впереди. О праздничном марафоне в Мадриде рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Рождественско-новогодние праздники в этом году начались в испанской столице как-то странно. Традиционную рекламу всевозможных товаров, которые могут выступить в качестве подарков, советы, как и где веселее провести рождественские каникулы, сменили скучные внушения государственных чиновников о необходимости экономить на всем. И на подарках, и на праздничном столе, и на поездках за границу, и на дровах для камина, и даже на елочных украшениях и рождественской иллюминации. Подобные совсем не новогодние советы вызваны двумя факторами. Во-первых, неблагоприятными экономическими перспективами для Испании, в частности, опасениями, что неумеренное пользование кредитами в условиях кризиса и безработицы может привести к росту задолженности населения и, в конце концов, к банковскому кризису. Во-вторых, предупреждениями теоретиков изменения климата о неминуемой катастрофе, если мы не будем жить поскромнее и не прекратим тратить столько природных ресурсов на свои прихоти. Дело дошло до того, что испанцев уговаривали не пользоваться предрождественские дни кредитными карточками, чтобы не было соблазна делать лишние траты. Представитель Министерства торговли Роберто Мартинес даже выступил по этому поводу по радио и телевидению.
Некоторые люди тратят в эти дни на треть больше того, что им позволяют доходы. Потому что кредитные карточки создают ложные иллюзии. Кажется, что до оплаты еще далеко, и что авось они смогут расплатиться в будущем. Люди теряют контроль над своими финансовыми возможностями. Поэтому мы настоятельно рекомендуем лицам, склонным к большим тратам, не пользоваться кредитными карточками в рождественские праздники.
Надо сказать, что большинство испанцев, привыкших в Рождество и Новый год проявлять щедрость во всем, полностью игнорировали эти советы и не сократили своих расходов ни на подарки близким, ни на праздничные застолья. Кризис, может, пройдет стороной, а с планетой, возможно, так ничего и не случится. Зачем же лишать себя самого большого в году праздника? И если взрослые испанцы ведут себя беспечно, то с детей вообще никакого спроса нет. И они по традиции за неделю до праздников, тщательно стараясь изо всех сил, писали письма со списком подарков, которые хотели бы получить. Письма кому? Нет, не Деду Морозу. Подарки детям в Испании дарят волхвы – Мельчор, Бальтасар и Гаспар. Те самые, что в свое время одарили младенца Христа в Вифлееме. И появляются они не на Рождество и не на Новый год, а в свой особый день – 6 января. Но послушаем, что говорит об этом пятилетний житель Мадрида Мигель.
Я попросил много подарков. Помню только, что в списке был настольный теннис.
Никакого спада в потребительском ажиотаже, несмотря на призывы к благоразумию, не заметил в этом году и владелец большого магазина подарков в центре испанской столицы на улице Монтеро Педро Фигероа. Торговля здесь идет бойко. Предприниматель доволен.
В магазине полно народа от открытия до закрытия. Хорошо продаются мягкие игрушки, особенно ослики, новинка этого года. Хорошо идут фигурки для рождественских вертепов, всяческие безделушки. Мы расположены на хорошем месте. Люди отправляются с семьями погулять по центру, а заодно покупают подарки. Много приезжих из провинции.
Испанцы дарят в рождественские праздники друг другу все подряд. В среднем, по статистике, каждая семья тратит на эти цели в рождественско-новогодние праздники до 500 евро. В учреждениях и на предприятиях существует традиция дарить сотрудникам, а также партнерам, так называемые рождественские корзины. Цена подарка может колебаться от нескольких десятков евро до нескольких тысяч, в зависимости от возможностей предприятия и лица, которому предназначается подарок. В основном речь идет о праздничном продуктовом наборе, дорогих винах, вяленой ветчине, хамон, овечьем сыре, консервах с морскими деликатесами, конфетах и так далее. В этом году правящая социалистическая и оппозиционная народная партия положили в свои корзины бутылки с оливковым маслом, как самый типичный испанский продукт и, естественно, вино. Их примеру последовали многие банки и другие солидные фирмы. Между тем, социологи считают, что потребительская лихорадка в эти дни действительно вредна и для детей, и для взрослых, даже если не учитывать надвигающийся экономический кризис и необходимость более бережно относиться к природным ресурсам, говорит профессор Мадридского университета Франциско Серрано.
У нас сложилось порочное общество бездумного потребления. Мы и наши дети не ценим того, что имеем, и хотим приобретать все больше и больше, не соизмеряя свои желания с возможностями. Детей мы воспитываем эгоистами, потребителями, которые полагают, что цель жизни в том, чтобы покупать как можно больше вещей. А между тем, залезая в долги, чтобы купить множество подарков, мы обманываем самих себя и детей, у которых создаем нелепые иллюзии. Чем больше мы будем стараться удовлетворять их прихоти, тем труднее будет нашим детям, когда они подрастут и поймут, что живут совсем не в сказочном идеальном мире. Ведь многие испанские семьи едва дотягивают до конца месяца, едва сводят концы с концами. Так не лучше ли в таком случае жить посредством и объяснять детям с малолетства, каким трудом нам все достается в этом мире? С точки зрения воспитания это значительно полезнее.
Однако подарки – это лишь одна часть праздничных расходов испанцев. Не меньше идет у них на организацию праздничного стола, особенно рождественского. Рассказывает кулинар, ведущая программы «Три вилки» Национального радио Испании Элисабет Норель.
В большинстве стран есть какое-то одно типичное рождественское блюдо. Во многих случаях речь идет о рождественской индейке. Это касается и Западной, и Северной, и Восточной Европы. В Испании одного какого-то блюда нет. Здесь у каждой семьи есть свобода выбора между молочным поросенком, барашком, рыбой или все той же индейкой.
Видимо, исходя из такого кулинарного плюрализма испанцев, замминистра сельского хозяйства Жозеп Пуксео обратился перед самым Рождеством к гражданам страны с призывом в целях экономии заменить на семейном столе дорогостоящих рождественских поросят, индейок и барашков на дешевую крольчатину. Этот призыв был воспринят населением с юмором, а популярная сатирическая программа 4-го канала «Куклы» тут же пародировала советы высокопоставленного чиновника. Кукла, изображающая председателя правительства Родригеса Сапатеро, в поварском колпаке, вместе с куклами министром экономики Педро Сольвесом и министром иностранных дел Мигелем Анхелем Маратиносом, дает кулинарные советы, предлагает приготовить кролика по-сетапевски. Сетапе – предвыборный логотип правящей социалистической партии, который означает «Сапатеро премьер».
Меня зовут Родригес Сапиньяно. Дорогие друзья, сегодня я приготовлю вам на Рождество очень вкусное блюдо из кролика. А помогут мне поварята Педрита и Мигелита. Это, кроме всего прочего, очень дешевая еда. Кролик по-сьетапевски. Вам нравится крольчатина?
Что касается новогоднего стола, то на нем по традиции обязательно должна быть рыба. Новогодняя ночь приходится на пост, который в прошлые времена требовалось соблюдать. Едят испанцы на праздник обычно красноперого спара, рыбу довольно дорогую, которую многие семьи могут себе позволить лишь один раз в году. Ужинать в Испании принято до наступления Нового года, говорит Элисабет Норель.
Красноперого морского спара едят во многих семьях. В Мадриде его принято запекать в духовке. Но это второе блюдо, ведь в Испании никто одним блюдом не ограничивается. Вначале закуски, а заканчивается застолье сладким блюдом. В качестве закусок испанцы предпочитают различные дары моря – кальмары, крабы, мидии, ракушки, моллюски, королевские и обычные креветки – устрицы. У людей состоятельных – икра, лобстеры или лангусты. Таков новогодний стол в Испании.
К Рождеству и Новому году испанцы покупают вино подороже, дабы есть из чего выбрать. Предпочтение отдается различным сортам риохи или риберы, производимых на севере Испании, хотя прекрасное вино вырабатывается практически во всех провинциях страны. Но риоха и рибера уже давно стали атрибутом праздника и дома, и в ресторане. На любом столе в Новый год присутствует испанское шампанское «Кава» Элизабет Норель.
Кава подается после еды. Имеется ряд сортов этого напитка. Кава особо сухая, сухая и полусладкая. Праздничный стол в Испании без нее немыслим.
В рождественско-новогодние праздники испанцы поедают множество разных сладостей. В первую очередь турон, сваренные в меду или сахаре орехи. Есть много разновидностей турона, например, с добавлением шоколада и сухих фруктов. Эти сладости также один из наиболее популярных рождественских подарков, к примеру, коллегам по работе. Подсчитано, что 9 из 10 испанских семей едят в эти праздники именно турон.
Турон производится только в Испании и только под Рождество. Это традиционный продукт, который появился сотни лет назад. Но если раньше было всего несколько разновидностей турона, то теперь можно купить до 30 его сортов.
Марципан, как рождественская сладость, появился в Испании тоже очень давно. Из него делают небольшие фигурки животных, которые продают на вес и в расфасованном виде. Есть и другие сладости, которые испанцы потребляют тоннами в новогодние праздники. Это засахаренные фрукты, а также так называемые «польворонес» – пряники, которые при попадании в рот немедленно рассыпаются. Ну а в праздник волхвов принято есть особый бисквитный пирог – «роскон», имеющий форму кольца. Сверху он украшается разноцветными засахаренными фруктами. В «росконе» запекается маленькая фарфоровая фигурка людей или животных. Кому эта фигурка достанется при разделе пирога, тот объявляется домашним королем на целый вечер. Если Рождество принято встречать дома в семейном кругу, то в Новый год многие ходят в ресторан. В ресторан принято ходить и за несколько дней до Рождества с коллегами или за счет фирмы, или в складчину. Говорит владелец ресторана, вернее традиционной мадридской таверны «Альгамбра», расположенной на улице Виктории в Мадриде, Федерико Руис.
У нас полным-полно народу. Мы ведь в самом центре города. Еда у нас традиционная для Мадрида – касида, то есть бульон и мясной ассорти с турецким горохом и картофелем, а также рагу из бычьих хвостов – это наша специализация. Сейчас мы сбиваемся с ног. Персонала в эти дни не хватает, слишком много посетителей. И подобная ситуация во всех ресторанах центральной части Мадрида. Не хватает профессионалов.
Итак, как здесь говорят, денег испанцы в Рождество не считают. А если говорить об экономии природных ресурсов, то в этом году к радости защитников природы, выступающих за экономию картона и бумаги, испанцы как никогда мало отправляли друг другу поздравительные открытки. Их заменили послания, переданные по мобильным телефонам и электронной почте. Подсчитано, что телефонные компании заработали только на поздравлениях порядка 30 миллионов евро. Другая статья расходов испанцев – рождественская лотерея. На нее в среднем семьи тратят до 150 евро. Главный выигрыш, так называемый «Гордо», толстяк, составил 3 миллиона. Он выпал на все 185 серий номера 6381, которые были проданы в разных городах Испании. Так что выигрыш разделили между собой десятки человек, каждому из которых досталось в среднем по 100 тысяч. Размер второй премии, также поделенный между обладателями счастливых серий, составил 1 000 000 евро, третий – 500 тысяч. Всего в лотерее было разыграно более 13 тысяч премий, в основном размером в 1 000 евро. На премиальный фонд рождественской лотереи уходит 70% средств, вырученных от продажи билетов. Рождественская лотерея в Испании, которая проводится с 1812 года, по популярности опережает здесь даже футбол. Выигрышные номера по традиции нараспев объявляли в зале Национального управления государственных лотерей 36 учеников мадридской школы-интерната Святого Ильдефонсо в возрасте от 10 до 14 лет.
Номер 6381. 3 миллиона евро.
Есть в рождественско-новогоднем бюджете испанцев и еще одна расходная статья. Посещение дискотек взрослыми и различных аттракционов детьми. В дискотеку принято ходить после новогоднего ужина, а детей водят поразвлечься на аттракционы, организовывать какие-то праздничные представления для детей, типа российских новогодних елок, здесь не принято.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Если в Испании детские новогодние елки не приняты, то в России эта традиция не уходила. В художественных школах к празднику готовятся особенно тщательно. Накануне Нового года наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская наблюдала за тем, как шли приготовления.
Вот, например, Петербургская школа искусств номер 10. Придя сюда, я сразу же попала на новогодний спектакль «Прыгающая принцесса».
Есть принцесса, есть король.
Спектакль вполне волшебный, с героями и превращениями, но все же это обычная работа, которую показывают как итог года, а настоящий новогодний номер готовится отдельно, говорит актриса Надежда Черникова, которая руководит театральной студией. Новогодний этюд называется «Подводные фантазии», и фантастические рыбы, плавающие в голубом луче света, сделаны из обыкновенных полиэтиленовых мешков.
У нас есть предмет «Мастерство актера», и там есть раздел «Воображение». Дети, дается им тема подводной фантазии, например. И вот они придумывают не банальных рыбок обыкновенных, а какие-то свои. Потом они из этого полиэтилена делают, как они придумали этих рыбок. Мы делаем этюдные работы, такие упражнения, и после этих упражнений я собираю форму определенную, беру музыку, и мы делаем концертный номер.
У этой фантазии есть сюжет, поясняет Наталья Черникова.
История обыкновенная, придуманная детьми, как в жизни, в школе бывает. Вот общество красивых рыбок не принимает в компанию одну рыбку, потому что она очень не похожа на них. Все они пушистенькие, а эта красненькая. И отвергают. Но пришла красавица, королева, и сказала, нет, мы ее примем, мы будем все жить дружно в одной семье под водой.
Пока дети бережно убирали своих рыбок, я решила спросить у них, верят ли они в Деда Мороза. Настя, 10 лет.
Верю. Иногда я прошу, иногда он сам догадывается.
А тебя как зовут?
Лиза.
А ты веришь в Деда Мороза?
Ну, скорее всего, да.
А когда ты начала говорить «скорее всего»?
Ну, лет с 8.
А до этого он, безусловно, к тебе приходил, да?
Да.
А ты его просила или он был догадливый?
Был догадливый.
А вот что ответил 9-летний Вова.
Ну да, можно сказать «да». Я верю в Деда Мороза, можно даже так сказать «да».
А почему так уклончиво говоришь «можно сказать»?
Ну, потому что с возрастом ты взрослеешь, и вот уже кажется то, что он существует, а уже нет. Ты вот думаешь, как вот я, например, сижу в комнате и думаю, существует он или нет. Уже просто хочется научиться гадать и нагадать, существует он или нет.
А у тебя есть братья или сестры?
Да. У меня брат, ему сегодня исполнилось 4 месяца. Его зовут Александр Сергеевич.
Александр Сергеевич еще не может ответить, верит ли он в Деда Мороза или нет. Но я думаю, что ты ему сам расскажешь про Деда Мороза.
Ну да, конечно, если попросят, и так.
Так, а тебя как зовут?
Меня зовут Лиза, мне 10 лет.
Ну, а у тебя как с Дедом Морозом, ты веришь в него?
Я в него верю, надеюсь, что он существует. Я в 5 лет попросила его, чтобы он мне подарил игрушку. Положила в морозилку.
Положила в морозилку письмо, да?
Да. И в новогоднюю ночь эта игрушка оказалась под моей елкой.
Маша сладкоежка, и она знает, что попросить у Деда Мороза.
Я очень люблю шоколад, и он мне очень нравится. Я в этом году хотела у него попросить 10 шоколадок.
Не лопнешь?
Нет, не лопну.
По ответам Машиных подружек видно, в каком веке они живут.
Я бы хотела себе что-нибудь электронное. Наверное, электронную какую-нибудь собаку.
Ну, если электронный, то я бы хотела, чтобы у нас был кабельный такой интернет, чтобы он телефонную линию не занимал.
А вот 10-летняя Аня в Деда Мороза уже не верит.
Нет.
А верила когда-нибудь?
Да. Я ездила в Устюг и Финляндию, в резиденцию Деда Мороза и Санта-Клаус. В Финляндии мне понравилось то, что нас катали на собачьих упряжках и на оленьих упряжках, давали конфетки.
Выходя из зрительного зала, я столкнулась в коридоре с ватагой других актеров постарше. Почему они здесь, объяснили мне Ваня, который был в костюме Кощея Бессмертного, а также Никита и Дима из двух составов, у обоих роль Вити, и Лиза, Баба Яга.
Я Кощей Бессмертный, я думаю, он персонаж не злой, он даже такой более, я бы сказал, такой приятный и смешной.
Чем-то он смешной.
Ну, тем, что он весь такой костлявый, неровный, весь просрачненький такой. Это спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити», сказка юмористическая.
А почему у тебя такая метла замечательная?
Из избы Баба Яга вылетает.
Я Баба Яга.
Понятно, сразу видно.
Да? Ну, вообще-то я переодетая тетя Маруся. Просто чтобы мне съесть детей, мне нужно переодеться тетей Марусей.
Иначе дети не поверят,
да? Дети-то не глупые.
А ты кого-нибудь ешь?
Хочу, но не получается, к сожалению.
К Новому году готовятся не только в театральной студии. Маленькие художники от 6 до 8 лет, естественно, рисуют. И рисуют они, конечно, елку, говорит руководитель класса Татьяна.
Мы перед Новым годом обычно делаем какие-то коллективные, творческие, такие веселые, забавные вещи. Рисуем большую елку длинную, можно их нарисовать несколько. Мы по-разному их расписываем, раскрашиваем, может быть, какие-то игрушки делаем, развешиваем на этой елке.
Ну-ка, расскажите мне, что вы тут делаете?
Соня.
Шарики всякие.
А тебе больше нравится саму елку рисовать или шарики?
Шарики.
Мне кажется, больше нравится участвовать вот в этом коллективном процессе. Можно свободно подходить и копаться в этих красках. Полная свобода действий.
А тебе нравится, Гриша?
Да, нравится.
А тебе что больше нравится?
Мне саму елку.
Не все дети в классе добрались до елки. Кое-кто еще заканчивал свое обычное классное задание.
Программа у нас довольно сложная и напряженная. Только что богатырей нарисовали. Для Гриша 7-летнего мальчика, который начал заниматься только в сентябре, это замечательно. Гениальная работа. Тем более такая сложная тема, да, богатыри.
А перед Новым годом класс участвовал в международных проектах.
Мы рисовали в этом году Китай, мы рисовали Астрид Лингрен к юбилею.
Откуда 7-летние дети, что вот они знают, как им объяснить, что такое Китай?
Давайте вспомним, как мы решали, что такое Китай. Мы читали книги, мы смотрели фильмы, мы картинки рассматривали, мы начиная от астрономов китайских, откуда взялась тушь, предположим, китайскую стену изучали. Мы так этим увлеклись, и как раз подошло время заканчивать рисовать, приехал уставком забирать работы, так что не все даже успели нарисовать. Гриша, по-моему, не успел нарисовать, рисовала Эллен. А вот висит работа Эллен. Это танцовщица китайская. Она кружится в танце, и у нее развивается одежда.
Танцовщица 7-летней Элины очень эффектна. Желтые рукава летят, в руке и на земле пестрые веера. Вот так праздник переплетается с каждодневной работой. О китайской выставке, между прочим, с гордостью говорит и директор школы Лариса Орлова.
Международная детская академия художеств. Они проводили выставку «Россия и Китай глазами детей». Нашим очень захотелось принять участие в этой выставке. Когда мы туда привезли их, там было более 500 работ разных организаций. Просто порадовались организаторы. Выставка была открыта, но в библиотеке Салтыкова-Щедрина понятно, что все работы там вывесить было просто невозможно. Не все ребята награды получили, не успели. И мы с руководителем решили после Нового года, большая выставка, мы делаем ее здесь.
Китай поедет она?
Планировалось. Сейчас хочу, чтобы школа стала членом русско-китайской дружбы. Нам предложили стать членами русско-индийской дружбы.
Да, Китай не единственный проект, в котором участвовала школа. Другой международный проект – Исфаган глазами детей всего мира.
Исфаган и Санкт-Петербург – побратимы. Петербург – культурная столица России. Исфаган была культурной столицей исламского мира. И вот они сделали конкурс международный. 28 стран приняли участие. 12 с лишним тысяч работ было отсмотрено. От России всего два победителя. Две девочки нашей школы.
Работы было так много, что в этом году новогодний праздник не такой пышный, как обычно. И все же в классах праздничная работа кипит. В классе бумажной пластики появляются заснеженные зимние окна. В классе вокала, естественно, звучат фрагменты новогоднего концерта. 11-летний Даня Березовский исполняет английскую народную песню «Веселый мельник». После школьного Нового года начинается главный, домашний, говорит 8-летняя Яна.
У меня папа обычно переодевается в Деда Мороза, дарит подарки всякие.
И, конечно, у каждого дома елка.
У нас украшает мама. Только она с цепочком вот такое повесили вокруг. У нас звезды нет, такие зеленые шары. Наверху у нас такая, где фонари висят. Снежинки, гирлянды и шары.
О новогодних праздниках в художественных школах рассказывала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Напоминаю об изменении в расписании нашей передачи. Повторы выйдут в эфир в 1:00 ночи и в 3:00 дня на следующий день. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».